сказал он после четвертьчасового молчания. «Эти собаки тоже, бывает, ошибаются. Если зелье было упаковано должным образом, и воры его забрали, то могло не остаться никаких следов. Парочка таких депозитных ячеек с кокаином внутри, и операция оправдывает все расходы». «Ваш следующий вопрос будет о списке клиентов, верно?» – спросила она.
«Верно».
«Что ж, мы много работали над этим. Мы проверили каждого клиента вплоть до того, что досконально проследили историю приобретения тех вещей, которые, по их словам, находились в ячейках. Мы не нашли грабителей, но, вероятно, сберегли страховым компаниям пару миллионов, которые те не стали выплачивать за вещи, объявленные украденными, а на деле вообще не существовавшие». Босх затормозил у автозаправочной станции, чтобы вытащить из-под сиденья комплект автодорожных карт и прикинуть маршрут до Чарли Компани. Уиш тем временем продолжала выступать в защиту проведенного ФБР расследования. АКН проверила каждое имя в списке арендаторов сейфов, но потерпела неудачу. «Мы прогнали эти имена через компьютерную базу данных Национальной криминалистической разведки. У нас было несколько попаданий, но в целом ничего серьезного, в основном все давние дела». Она издала еще один такой же короткий неискренний смешок. Держатель одной из самых крупных ячеек был осужден в 70-е годы за детскую порнографию. Отсидел 2 года в Солидаде. Однако, когда после ограбления его допросили, он отрапортовал, что у него ничего не пропало, дескать, недавно как раз забрал все из своего сейфа. Но, говорят, эти педофилы никогда не могут полностью расстаться со своим добром, со своими фотографиями и фильмами, даже с письмами, написанными о детях. А в банке нет записей о его визите в хранилище на протяжении 2 месяцев перед ограблением. Поэтому мы заключили, что в сейфе как раз хранилась его коллекция. Однако это не имело никакого отношения к нашему делу. Вообще ничего из того, что мы перепахали, не имело к нему отношения. Босх, наконец, отыскал дорогу на карте и отъехал от автозаправки. Чарли Компани располагалась в лесистой местности. Босх размышлял над рассказанной Эленор историей о педофиле. Что-то в этой истории ему не нравилось. Он еще раз прокрутил рассказ в голове, но так и не смог сообразить, что именно. Мысленно отогнал его и перешел к другому вопросу.
Почему ничто из украденного так и не было обнаружено? Все эти ювелирные украшения, бонды, акции и прочее так и не всплыло на свет Божий. Кроме одного единственного браслета. Ни одна, даже самая захудалая вещь из тех, что были похищены. Они будут изо всех сил придерживать их, пока не сочтут, что путь свободен, сказал Уиш. Вот почему Медуза прикончили. Видимо, он нарушил уговор, заложив браслет раньше времени, прежде чем все участники сочли, что опасность миновала. Его сообщники узнали об этом и стали пытать его, пока он не сознался, куда именно его заложил, после чего они его убили. И по чистому совпадению этот звонок пришелся на мое дежурство.
Так бывает.
Что-то в этой истории не сходится, сказал Босх. Начнем с того момента, как Медоуза выслеживают. Его пытают, он раскалывается, они вкатывают ему лошадиную дозу, затем идут и забирают браслет из ломбарда, так?
Так.
Но посмотрите, концы не сходятся. Я нахожу ломбардную квитанцию, она была спрятана. Выходит, он не отдал ее соучастникам. Тогда они вламываются в ломбард и крадут браслет. А чтобы замаскировать истинную цель, уносят попутно уйму всякой всячины. Но если он не отдал им квитанцию, откуда они знают, где находится браслет?
Возможно, он им сказал, предположил Уиш.
Не думаю. Какой ему был смысл выдать одно и не выдать другое? Он ничего не выиграл от того, что скрыл квитанцию. Если они выудили из него название ломбарда, зачем тогда искали квитанцию?
То есть вы хотите сказать, что он умер прежде, чем успел расколоться? Но тем не менее, они все равно знали, где браслет.
Вот именно. Они старались заставить его сказать, где квитанция, но он не говорил, и тогда его убили. Затем они, прежде чем избавиться от тела,
обшарили квартиру, но квитанции так и не нашли. Поэтому они вламываются в ломбард, как третьесортные воришки. Вопрос. Если Медоуз не рассказал им, куда отнес браслет, а они не нашли квитанцию, то как они узнали, что браслет именно там?
Гарри, все это чисто умозрительные предположения.
Именно этим и занимаются копы.
Ну, я не знаю. Мало ли, как могло быть дело. Они могли установить слежку за Медоузом, потому что не доверяли ему, и, возможно, увидели, как он входит в ломбард. Да масса всего могло быть.
Да, например, могло быть так, что у них был где-то свой человек, скажем, коп, который увидел браслет в ежемесячной распечатке по ломбардам и стукнул им. Ведь эти распечатки поступают в полицейский участок каждого округа.
Думаю, такое заключение слишком поспешно.
Они доехали до места. Босх притормозил на посыпанной гравием площадке под деревянной вывеской с намалеванным на ней зеленым орлом и надписью «Чарли Компани». Ворота были открыты, и дальше они поехали по гравийной подъездной дороге, обрамленной вырытыми в земле дождевыми канавками. Дорога пересекала сельскохозяйственные угодья. По правую руку простерлась плантация томатов, а по левую, судя по запаху, рос перец. Впереди по курсу виднелся большой, обитый алюминием сарай и широко раскинувшийся приземистый дом в стиле ранчо. За ними Босх заметил авокадовую рощу. Они въехали на округлую парковочную площадку перед домом, и Босх заглушил мотор. В дверях появился человек в белом фартуке, таком же безупречно аккуратном, как и его гладко выбритая голова.
«Мистер Скейлз дома?» – спросил Босх. «Вы имеете в виду полковника Скейлза?» «Нет, его нет. Хотя приближается время ужина. Значит, скоро он вернется с полей».
Человек не предложил им войти внутрь, чтобы спрятаться от палящего солнца. Поэтому Босх и Уиш вернулись в машину. Спустя несколько минут белый от пыли пикап въехал во двор. На двери водительского сиденья была нарисована краской большая буква «С», а внутри ее орел. Из кабины вышли трое мужчин, еще шестеро высыпались из кузова. Все они быстро зашагали к дому. Возраст прибывших был примерно от 40 до 50. На них были военного типа зеленые штаны и белые футболки, насквозь промокшие от пота. Ни на одном не было головной повязки или солнцезащитных очков, никто не закатал рукавов. Длина волос у всех не превышала четверти дюйма. Белые мужчины загорели до цвета мореного дерева. Водитель, одетый в такую же форму, как и другие, но возрастом лет на 10 постарше, медленно подрулил к стоянке. Остальные тем временем вошли в дом. Когда водитель приблизился, Босх дал ему на вид лет 60 с небольшим, но при этом мысленно охарактеризовал как человека, который так же крепок, как и 40 лет назад. Его волосы, во всяком случае то, что от них осталось на сияющем гладком черепе, были белыми от седины, а кожа на лице напоминала грецкий орех. На руках были рабочие перчатки.
«Чем могу быть полезен?» – спросил он.
«Полковник Скейлз?» – спросил Босх.
«Совершенно верно. Вы из полиции?»
Босх кивнул и представил себя и свою спутницу. На Скейлза, казалось, их регалии не произвели особого впечатления, несмотря даже на упоминание ФБР.
«Если помните, месяцев 7-8 назад ФБР запрашивало у вас данные на Уильяма Медоуза, который провел здесь некоторое время», — обратилась к нему Уиш.
«Конечно помню. Я всегда помню, когда ваши люди звонят мне или приезжают по поводу кого-нибудь из моих ребят. Меня это задевает, поэтому я об этом помню. Вам требуются еще какие-то сведения о Билли? У него что, неприятности?»
«Уже нет», — ответил Босх.
«Что должны означать ваши слова?» — спросил Скейлз. «Звучит так, будто вы хотите сказать, что он умер».
«А вы об этом не знали?» — спросил Босх.
«Конечно нет. Расскажите, что с ним произошло?»
Босху показалось, что он уловил искреннее удивление и промелькнувший затем оттенок печали на лице Скейлза. Эта новость причинила ему боль. Его нашли мертвым 3 дня назад в Лос-Анджелесе.